Можно ли будет иметь запись братского общения? Да, можно будет иметь ее, но они поступят в фонотеки по объединениям, то есть по областям. И там уже отредактированную возьмете ее. А если кто-то хочет ждать, ждите, пока ее отредактируют. Когда ее отредактируют, не могу сказать. То есть через час, или через два, или через три. Или... А так будет передано в Луганскую и в Донецкую фонотеку братьям, кто отвечает, и там можете взять ее. Что такое всегда учащиеся? Я так понимаю, которые постоянно учатся и ничего не могут достигнуть. На своих ошибках все, не буду, научился, а потом опять делает то же самое, опять то же самое. Или некоторые теорию познают, а на практике ничего не хотят делать. Только теоретически все знают, 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 а делать ничего не хотят. Вот две записочки по Деянию апостола, 17 глава. «Ибо он назначил день, который будет праведно судить вселенной посредством определенного им мужа». И сразу вопрос, кто он? Там дальше написано, которого воскресил он из мертвых. То есть муж, кто он? Это Иисус Христос. Посредством его будет совершены суды. Следующее. «Поясните, пожалуйста, какое отношение к регистрированным церквам?» Отношения к регистрированным церквам остаются те, которые у нас и объявлены. Это у нас третья пятница, четвертая пятница, пост и молитва, чтобы Бог послал пробуждение в этих церквах, чтобы люди могли также пойти путем очищения и освящения. Вот. Никакой вражды сохраняться не должно у нас. Если кто-то захотел даже в браке соединиться оттуда с церковью, то есть оттуда кого-то взять, вопрос стоит, сначала должны определиться, где будете посещать церковь, там или тут, и на одной стороне будет бракосочетание и брачный пир. Понятно, да, братья? То есть границы остаются, потому что пути разные, поэтому остаются границы. А так вражды никакой не должно быть. Субботники имеют и Духа Святого. И они не все говорят языками. Или это дух заблуждения, а не святой. Могут ли быть люди, возрожденные в других деноминациях, субботники, адвентисты, православные? Ну, вообще-то говорят языками пятидесятники, харизматы в основном. Вот, видимо, кто пишет, немножко ошибочку сделал. Я вам хочу сказать так, братья, что в Священном Писании нет такого учения. Баптисты будут возрожденные и войдут в небо. Только отделенные, все остальные ни в коем случае. Вот такого не существует. И когда будет пришествие, возьмут Господь, возьмет своих детей, возрожденных. Обычно так люди думают, ну вот там, в других местах есть тоже, может у кого-то родственники, возрожденные они или невозрожденные, могут они там возродиться или нет. Слово Божие говорит, по плодам их узнаете их. Поэтому сразу высказывают так, там совершил покаяние не Дух Святой, это от бесов или еще что-нибудь. Я хочу сказать, лучше не говорите того, чего мы не знаем. Бог знает, как спасать. Однажды сказал Илия, Господи, всех пророков побили, остался я один. Он говорит, 7000 еще соблюли, а он и не знал о них. А 7000 еще Господь сохранял. Поэтому мы должны утверждаться в пути и в учении Иисуса Христа, где мы приняли Иисуса Христа. Иногда бывает так, люди начинают шататься. С кем-то здесь вот, знаете, не поладил и думают, а чем хуже? Пойду к субботникам, там полажу. Пойду туда, там еще. Ну, если ты не нашел через Священное Писание общение с Господом, здесь среди народа Господнего, сам от себя ты никуда не уйдешь. Никуда не уйдешь. А есть люди, которые другого и не знают, там они обратились к Богу, и Бог решает вопросы их спасения. Только я хотел бы сказать, не во всех, как написано здесь, деноминациях проповедуется вообще о рождении свыше, частично конкретно вот у субботников не проповедуется, адвентистов не проповедуется, у православия не проповедуется, свидетели Иеговы. Как они там могут получать, когда там даже об этом не проповедуется, и этого учения не существует? Но это так вот поверхностно, поэтому я хотел бы сказать, если мы хотим знать истину, то нам нужно узнавать не все лжеучения, а нужно познавать Священное Писание и то, чему научены. Вот тогда мы будем познавать истину. Если мы будем узнавать абсолютно все, точно потеряем, друзья. Для те, которые хотят, ну, вот говорят, там, кто просматривает эти монеты или денежные купюры, они правильные или неправильные, они не изучают неправильные. Они изучают только правильное. Когда изучили правильное, все остальное неправильное. А когда мы будем знать все неправильное, мы правильного не найдем, братья. Ну, вот так вот кратенько. Пожалуйста, следующий, братья.
Две записки. Первое. Почему мы говорим «определил не на гнев», значит, не на великую скорбь и не на вечное мучение. То есть, не на вечное мучение. На великую скорбь, а не на вечное мучение. Ведь на великую скорбь попадут и не все неверующие. Многие уже из них живых нет. А день гнева для них будет. Ну, понятный вопрос. Относится ли день гнева только к великой скорби? Такой вот вопрос. Когда мы читаем 5 глава 1 послания Фессалоникийцам об этом, где написано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа». А выше здесь речь идет о дне гнева. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень не так придет, как что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор». Ну и так далее. Речь идет о том событии, которое будет внезапно. Поэтому следом за взятием церкви будет великая скорбь. Поэтому к этому и относят, что день гнева или церковь не на гнев определена, то есть не на великую скорбь. И еще один вопрос. Псалом 44, 15 и 14 стихи. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испеченной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее». Братья, если можно, поясните место Писания. Подруги. «В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся подруги ее». Кто такие подруги? Ну, если говорить в общем о том, что мы уже слышали, это те, которые не состоят в составе церкви. Спасенные, но не в составе церкви. Можно отнести, это вчера мы слышали, будут спасенные во время великой скорби. Вот, может быть, другие какие-то еще варианты спасения были. Как вот Иоанн был друг жениха, но он не в составе церкви. Так вот, видимо, спасенные, которые не входят в состав церкви, это подруги. Ну, такое мое мнение.
Первый из вопросов такого содержания. «Кто нарушит заповедь, тот попадет в Царство Небесное». Матфея 5:19. Написано так. «Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном, а кто соделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном». Ну, заповедь нарушит. О малейших заповедях. Я хочу привести такое, или у меня такая мысль, привести такое вот сравнение или такую действительность. Братья, семейные особенно, да и те, которые не семейные, есть заповедь о том, чтобы жены наши, ну, носили покрывало. Есть такое? Скажите, все наши жены носят покрывало? Кто позволяет им не носить покрывало? Вот тот нарушает эту заповедь. Тот нарушает эту заповедь. Кажется, малейшая заповедь, но она нарушена. Но здесь Господь не подводит черту и не лишает этого человека вечной жизни, участия в вечной жизни, потому что его строительство состоит из такого материала: дерево, сено, солома. Оно сгорает, а он все-таки по милости Божией имеет спасение. Второй вопрос такого содержания. Лука 11 глава, с 1 по 14 стих, 13 стих в частности. «Даст Духа Святого просящему Него». Братья, как по контексту понять «дает просящим Духа Святого»? Ну, я понимаю это так. каждый пришедший к Господу через покаяние запечатлевается Духом Святым. Господь ставит как печать Духа Святого. Но в дальнейшем в жизни каждый из нас, наверное, испытывал такое состояние, что мы нуждаемся в Божьей силе, силе свыше совершать то или другое, совершать служение, даже готовиться к проповеди, готовиться к какой-то беседе. Мы нуждаемся в Духе Святом, в Его силе. И вот я хочу обратить внимание, что в послании к Ефесянам в 5 главе написано так. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вот это как раз то, о чем здесь в записке написано. Нужно просить Господа, чтобы Господь исполнил свыше Духом Святым, силой Духа Святого на то или другое дело или на то или другое служение. Мы постоянно нуждаемся в полноте Духа Святого. И поэтому можем и должны просить об этом Господа. И Господь говорит в Деянии апостолов, вот через автора этой книги говорит, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Значит, каждый из нас нуждается в этой полноте, в этой силе Духа Святого. И мы должны просить об этом Господа. Ну и еще одна записочка, один вопрос. Простите за вопрос. Почему сейчас стало мало молитв? Ответьте. Насущный вопрос, думаю. Братья, хочу обратить внимание на наше собрание. Скажите, ну, если бы так можно было с каждой, дайте себе ответ. У вас у всех сегодня было желание помолиться? Было. Я слышу, ну, очень мало было, да? А у остальных почему не было? Братья, я нахожу причину вот почему. Почему мало молитв? Ну, прежде всего, мы имеем такой опыт отрицательный. Молимся, довольно порой долго молимся, настойчиво, но ответа не получаем. И оставляем молитву. И дух молитвы или желание помолиться в нас угасает. Господь говорит в 18 главе Евангелия Луки, чтобы мы молились и не унывали. И Господь там поясняет, что вот, ну, Господь слышит молитвы, порою долго не отвечает, но обязательно пошлет ответ на молитву. Только вы не унывайте, но продолжайте молиться. Друзья, вторая причина, на мой взгляд, вы знаете, вот когда мы сидим в таком собрании, то не всегда мы готовы или не всегда у нас такое желание или вот такое состояние воспринять все. Все сложить в сердце и по этой теме или по этому материалу помолиться Господу, прославить Его, поблагодарить Господа и попросить у Него милости в том или в другом, в чем мы увидели себя нуждающимся. Господь говорит через апостола Павла в послании к Тимофею, должно всегда молиться и прежде всего должно совершать молитвы. То есть молитва – это неотъемлемая часть нашей жизни. Неотъемлемая часть нашей жизни. В молитве нужно учиться, в молитве нужно подвязаться, в молитве нужно, вот вы знаете, с дерзновением приходить к Богу. И тогда, вот когда правильное отношение к этому вопросу и вопросу нашей личной жизни с Господом, у нас обязательно будет желание и помолиться, и прославить Господа, и попросить милости у Господа.
Вопросы такие. Правильно ли понимаю, что между Бытие 1.1 и 1.2 было низвержение сатаны с неба? Ведь конкретно об этом не написано. Конкретно об этом ничего не написано. Было низвержение или не было? Поэтому как можно конкретно что-то говорить? Но Бог сотворил землю за 7 дней. Об этом написано конкретно. Так, еще вопрос. Что такое лоно Авраамова? Луки 16:22. Это где написано о богаче и Лазаре. Лона буквально грудь, на груди Авраама, так по-другому. Ну или на том месте, где был Авраам, был отнесен туда, был в близком общении к Аврааму. Был в близком общении с Авраамом. То есть то место, которое уготовано было для Авраама, там пребывал и Лазарь. Место. Так, братья, объясните, пожалуйста, что такое простота во Христе? 2 Коринфянам 11:3. Ну, здесь что написано? Здесь прямо написано. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Как змей повредил хитростью своей Еву? А он ей сказал, вопрос, подлинно ли сказал Бог? Да это надо не так понимать, это надо вот так вот понимать. То, что здесь вот написано, это вы неправильно понимаете, это нужно, написано, нужно же уметь правильно толковать, это правильно понимать. Нужно понимать так, как оно написано там, как Бог сказал, да? А вот уклоняются от этой простоты. Ну, там, без наших книг вы не сможете понять Священное Писание там или еще тому подобное. Поясните, пожалуйста, как рассуждать о теле Господнем. 1 Коринфянам 11:29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Ну, я так и понимаю, что нужно рассуждать, во-первых, о теле Христовом, о тех страданиях, которые принял Христос за нас, за грехи наши, умирая на кресте. И второе, что когда мы едим хлеб, это написано, есть приобщение к телу Господнему. Это 10 глава 1 послания Коринфянам. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба». То есть наше место в Церкви Христовой. Как мы едим от этого хлеба. А если мы едим не рассуждая, не, как здесь дальше написано, судили сами себя. Если мы едим, а у нас в сердце какой-то грех, и мы приобщаемся к этому телу, присоединяемся, то есть тело Христово, оно святое, и мы с грехом к нему приобщаемся, присоединяемся. Что мы тогда делаем, как мы участвуем в этой заповеди Господней?
Братья, прежде всего хочу попросить прощения за большую грубую ошибку или за маленький грех, как уже расценивать. Я сказал, что не согласен с мнением там высказанным, но это неправильно. Я могу просто иметь другое мнение, а согласен или не согласен. Но если бы мы все знали абсолютно и был уверен, что в этом истина, тогда можем высказывать несогласие. А так каждый имеет свое мнение. В этом ошибка или грех, как там уже. Хочу с разрешения брата чуть-чуть коснуться вопроса о нарушении заповеди. Христос, когда говорит, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, здесь речь идет о законе. Явно вот с 20, с 18 текста 5 главы Матфея речь идет о законе. И Христос говорит, кто нарушит закон по-другому, тот наречется в Царстве Небесном меньшим, большим. А в каком это плане? Дальше он рассказывает. Если кто ударит тебя по одной щеке или выбил тебе зуб, по закону что ты должен делать? Ему выбить зуб. А если ты вместо этого, чтобы выбить зуб, подставил свою щеку, ты закон нарушил? Нарушил. А это нарушение во благо или во зло? Во благо. И вот так Христос учил и говорил, чтобы мы со своей стороны, значит, беря закон, могли претворить его, преобразовать в дух. Видеть духовное, потому что закон где-то водитель ко Христу. И вот такой момент. Было сказано в отношении «не говори безумный», там «рака», «за рака подлежишь Синедриону». А в наше время бытует, и даже дети верующих родителей говорят слово «рака», но делают еще приставку «ду», и дальше «рака» идет, да? Значит, мы должны понять, что когда человеку говорится такое, это значит «ду», это значит «удваивает». Если ты рака безумный, то «ду» – это вдвойне ты вот такой человек. И мы должны очень внимательно следить за теми словами, которые говорят наши дети. Ну и по вопросам, значит, ответьте, пожалуйста, как понимать Священное Писание, написанное Исаия 65:20. Ну, это говорится о том, что там говорится, что столетний грешник будет проклинаем. Если он, хотя и в возрасте вот таком, но он грешник, он будет проклинаем в тысячелетнем царстве. И суть вопроса такая, сатана будет скован. Откуда ж тогда возьмутся грешники в тысячелетнем царстве? Дело в том, что сатана скован, да, действительно так. А грешники откуда возьмутся? Возьмутся, но их будет очень мало, потому что наша греховная плоть, она остается с нами. Она остается с человеком, и вот здесь, хотя ее уже никто не провоцирует, как в настоящее время, играет дьявол на желаниях плоти, а просто уже сам человек будет идти вслед своих похотей. Вот. Будут находиться такие люди, но их будет очень и очень мало. И если даже появятся, то другие просто его будут проклинать, как там написано. Еще вопрос. Исаия 66:12. Что за богатство народов для евреев, для наслаждения евреев? Это те деньги, которые нам зарплата не доплачивает? Или... И они остались на их счетах в заграничных банках, ведь начальники у власти в основном евреи. Я не знаю, может быть, и эти, которые не доплатили, но, наверное, тогда будут не гривны, не рубли, а, наверное, какая-то другая валюта. И еще вопрос. Из Исаии 66:20-24. Где все это будет происходить? Из них будут брать священники... «Семьи ваши всегда будут пред лицом моим». Если всегда семьи их будут пред лицом Божьим, тогда это будет на небе. А если это будет на небе, то какая плоть будет приходить на поклонение из месяца в месяц? Пред лицом Божьим не надо понимать, что это обязательно, значит, находиться на небе. Мы сейчас где находимся? Находимся пред лицом Божьим. Находимся. Тысячелетнее царство, правителем которого будет Христос, и все народы, которые там будут, евреи в основном, они все будут пред лицом Господа. И еще. Суд над народами. Матфея 25:31-32. Цари земные принесут в него славу и честь. Принесут в него, то есть в вечный город, славу и честь народов. И еще понятие первого и второго воскресения, как оно применительно людей, которые будут жить в тысячелетнем царстве, какое положение церкви при этом? Значит, в тысячелетнем царстве церкви не будет, она на небе, она уже в новом теле, она уже со Христом, и оттуда осуществляется управление тысячелетним царством. Когда закончится, скажем, тысячелетнее царство, с этими людьми будет то, что определено в Священном Писании, а церковь так и остается на небе. И в него принесут народы честь, славу, то есть речь идет о том, что в тысячелетнем царстве все народы, вот оставшиеся, они принесут и честь, и славу, и мы читаем у Исаии: «Богатство моря обратятся к тебе». А дальше такое обетование: не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, детей не будут рождать на горе, но будет строить каждый для себя, для своего блага. Вот такие обетования мы находим.
Как проповеднику нужно говорить о грехах и обличать. А обличая, у меня не будет мира. Как же я вижу Господа? Братья, проповедую, нужно раскрывать красоту жизни со Христом. И апостол Павел говорит во второй главе послания Фессалоникийцам: «Вы сами знаете, братья нашим в ходе к вам, что он был небездейственным. И дальше, ибо не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, нищим славы человеческой. Были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно поется с детьми. Проповедники некоторые пользуются возможностью побыть на кафедре и бичевать слушателей. Это как проповедникам не подходит. Хотя бывает такое часто в жизни. Значит, нужно жизнью жить так, иметь любовь и проповедовать с любовью, обличать. Говорят, что с помощью мобильного телефона можно отследить человека и все прослушать. Правда ли это? Говорят, что в России некоторые компании предложили своим абонентам заменить карточку. Для того, чтобы предложить еще одну услугу, это указать место вашего собеседника. То есть до определенного момента карточки будут действовать старые, а теперь нужно новую приобрести для того, чтобы тот, который звонит, мог знать местонахождение, где находится, даже тогда, когда этот собеседник или тот на той стороне, он может быть даже не на связи. То есть это как бы для родителей предлагается. Ну, раз так говорят, то, братья, возможно, и прослушивание, ну и прочее. Как правильно себя вести с лжесвидетелями, как свидетелями Иеговы? Ну, Титу 3 глава, 10 стих, еретика после 1-2, в разумлении отвращайся, никакого, ничего общего с ними не надо иметь, и когда они приходят, отправлять их, это самое лучшее, никаких дел. Дорогие братья, разъясните, почему и зачем попал сатана в Едемский сад? Братья, ну, мы читаем 3 глава, я прочитаю с 3 главы Бытия, 1 стих, потом 14-15. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Бог создал змея, и он его поместил где? Ну, там, да, он поместил, где и была жена. И 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, это проклятый пред всеми скотами и всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве». Это говорится как о животном, 14 стих. А 15 уже говорится как о духе, о сатане. «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту». Змей – это как животное, был сотворен, помещен. И справедливость Божия, это в том заключается, что человек добровольно должен был сделать выбор. То есть, или ему Господа послушать, или же делать нарушение.
Здесь два вопроса. Откровение 8.7. «Вся трава зеленая сгорела». Откровение 9.4. Сатане было сказано, чтобы не делать вреда. Саранче было сказано, чтобы не делать вреда траве зеленой. Так была трава или нет? Однажды во время разбора книги притч я спросил одного человека, молодого. Писание говорит, праведник печется о жизни скота своего. Кого имел в виду Соломон? Он говорит, всех домашних. Если мы выжжем пшеницу, чтобы она заново была, надо заново и посеять, да? Но относится ли пшеница к траве? Или трава – это немножко другое? Если мы выжжем камыш, выжжем траву, она на следующий год вырастает? С другой стороны, время между Откровением 8 главы и 9 помещается еще наказание или суд, когда трубит ангел 4. Но я думаю, что прозвучал 3-й, трава сгорела, протрубил 4-й, выросла, протрубил 5-й. снова вред можно делать. Если, конечно, трава не пшеница. Имя сей звезде полынь. Это может быть Чернобыль. Откровение, 8 глава, 10, 11 стихи. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда. Чернобыль – звезда? Это теперь я вопросы задаю. Горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Чернобыль упал на третью часть, на источники вод, а земля вся осталась нормальная, и люди нормальные. И третья часть вод сделалась полынью. Ну, в Киеве вода до сих пор сладкая, ну, обычная, да и тогда была не горькой. И многие из людей умерли от вод, совпадает, но в Чернобыле умирали не от воды, а от самого Чернобыля, то есть от радиации, потому что они стали горьки. Радиация и горечь воды, радиация и полынь – это одно и то же. Думаю, что это просто остатки тех народных разговоров, что Чернобыль – это вот та звезда полынь. Это, так сказать, женское толкование книги Откровений, сарафанное толкование.
Братья, вопрос такой. Смерть – это личность? Смерть – это не личность. Это состояние, как и написано, что смерть, она перешла во всех человеков. И допустить на то, что как личность переходит во всех человеков, конечно, Христос недопустимо. Христос вкусил смерть, мы примирились с смертью. То есть смерть – это состояние, это не личность. Это больше связано со сказками разных народов. Ну, можно порассуждать, конечно, как личность или не личность, но... Да, можно. Будет брошено, конечно. Но это не личность. Смерть – это не личность. Нигде в Писании такого нету, что смерть – это личность, чтобы так было подтверждено. Хотя есть обращение «Смерть, где твое жало?», но Христос там обращается к Капернауму. Но Капернаум – это тоже не личность, это город. Вот. Но есть и другие обращения, которые не связаны с личностью, то есть к ним обращается как бы, не знаю, может быть, у кого-то есть и другое мнение, но я вот так понимаю. Еще здесь принес Иефай дочь свою во всесожжение или нет? Ну, в книге Судей написано, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Иефай сделал обет перед Богом. В 11 главе 39 стих написано, и он совершил над нею обет свой. Это, конечно, не пример для проповедников, как пример какой-то верности, такого особенного обязательства. Я считаю, что это не очень правильно, когда проповедники берут Иефая как пример. Но Писание говорит, что он сделал обет над ней свой. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как практически бороться с гордостью? Ну, прежде всего, наверное, гордость нужно судить, когда в каждом человеке она проявляется. И тот, кто судит себя, это самое первое, что делает человек, когда борется с гордостью. Еще в Писании написано, что «не гордись, но бойся». 11 глава, 20 стих, послание к римлянам. То есть, когда человек боится Бога, гордости будет меньше. И еще один вопрос. В наше время иудеи, искренне исполняющий закон Моисея, кто он и как на него смотрит Господь? Ну, говорить, как на него смотрит Господь, я не буду, друзья, как смотрит вообще Господь на человека. Тот, кто боится Бога, он, Бог, написано, приятен всякий, боящийся Господа. Но вот есть несколько мест такие, к римлянам 9 глава, Павел говорит о людях, вот об иудеях, о братьях его, которые по плоти, израильтяне, которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение. Он говорит, великая для меня печаль. В другом месте он говорит, что они имеют ревность о Боге, усиливаясь поставить свою собственную праведность. Они не покорились праведности Божией. Но есть другие много мест, в которых апостол Павел говорит о людях, как они покорны, хотя они усиливаются, они искренние. Они что-то делают, ревнуют, но они остались без Христа, тот, кто утверждается на законе, без благодати. Они не покорились. И еще в одном месте Павел говорит, что они ослеплены, пока читают Ветхий Завет, потому что на них лежит покрывало. Мы их ослеплены. Все. Ну, ты прочитай, я не знаю. Ну, братья, я еще раз, я так, мое мнение, может быть, оно не совпадает, что смерть – это не личность, это состояние, о котором говорит Господь в книге Бытия, во второй главе Он говорит, что в день, в который ты вкусишь смертью, умрешь. И смерть, написано, перешла во всех человека, как состояние, которое определяет разделение человека с Богом, прежде всего, в духе, а потом смерть, она стала и физическая. Поэтому рассматривать смерть как личность, хотя есть какие-то места, которые, ну, вот как вот это место, всадник, там и ад следовал за ним. Тут вопросов много может возникнуть, что, а как это ад за ним следовал, ну, когда он тоже будет брошен. Ну, нет такого подтверждения, ну, чтобы вот так могли сказать, как о личности, как вот что определяет личность, что личность определяет. Это его сознание, это воля его, это его чувства, это личность. Вот человек – это личность, животное – это не личность. Вот. Ну и смерть, что это личность, ну не знаю, мне кажется, это здесь больше связано со сказками. Вот там, где смерть пришла, ну даже таким примером, что там вот, когда человек умирает, вот смерть уже свои костлявые руки протягивает, у нее там коса стоит. Мы видим, что праведники, которые умирали, они видели Господа, не смерть видели, хотя есть такие свидетельства, что люди видят смерть, вот, ну, по каким-то таким моментам. Вот. А в общем-то праведники видели Господа. Стефана убивает, он не смерть видит, которая к нему руки холодные протянула. Он говорит, вижу Господа. Поэтому ну, как-то допускать эту мысль, что эта личность вот ходит, ходит по земле, бродит, там ищет свои жертвы. Ну, это сказки, братья.
Во время тысячелетнего царства церковь будет на земле или на небе? Братья, вопрос остался без ответа. Я думаю, братья, как вот в послании Фессалоникийцам написано, что когда Господь нас восхитит, мы там всегда с Господом будем. Там, где Господь, там будет церковь. Ну, а Он управлять будет, значит, Он и там, и тут будет везде управлять, потому что Он во всем мироздании Владыка Всевышний. Да, 6.2 Бытие. Кто эти сыны Божии, которые входили к дочерям человеческим? Ангелы или люди? Люди. Второзаконие, 14 глава, 1 стих. «Вы сыны Господа Бога вашего». 1 Иоанна. Господь нам дал власть быть детьми Божьими. И никак не ангелы, потому что ангелы, ну, – это духи. Кто такой Мелхиседек? Кто такой? Я понимаю, что это был человек, поскольку о нем не сказано родословно, как принято в еврейском народе, значит, он без, как начало, без конца, как символизируется, и без отца и матери. Но это был царь Салима, то есть царь мира, видимо, какой-то населенный пункт был. Ну и еще сказать вот так надо, что помимо народа израильского, все-таки были те, которых Бог усматривал, как детей своих, как и даже священника, вот Мелхиседека. Вот, допустим, написано в Агее, кажется, придет желаемый всеми народами. То есть все какое-то имели понимание, сведения вот, о пророчестве, пророчества о Господе. И поэтому и ожидали Сына Божия, Мессию, Спасителя. Феоплянин, который приезжал поклоняться, тоже были люди набожные, поэтому... Даже и где-то в пророчестве, помните, вот и говорил Господь, это надел мой, удел мой, это, ну, там, по нациям даже. Где будут в вечности христиане, не простившие другим, не исповедавшие своих грехов перед человеком? Ну, мы знаем, как по молитве «Отче наш, прости, как и мы прощаем». Ну, а там Господь в 18 главе Матфея сказал... Помните такую историю, которую человек был должен, он ему простил, это с 21 стиха, простил, а потом, когда он не простил своему, куда он попал? В тюрьму, в истязателю. То есть Господь здесь ясно говорит, что кто не прощает, тому и не будет прощен. Вот. А не прощен, значит, куда он идет? Идет во тьму внешнюю.
Ну что, братья, вопросы еще поступают. Я думаю, сколько мы будем сидеть, столько они будут и поступать. Поэтому больше пока отвечать не будем. У нас еще один вопрос у Василия Ивановича Передереева. Он на него ответит сейчас, а потом краткое наставление братьям даст или пожелание. И мы помолимся на этом и закончим наше братское общение. Пожалуйста, Василий Иванович.
Дорогие братья, я хочу пожелание всем здесь служителя собрались и проповедники, и те, которые желают проповедовать. Я прочитаю первое послание Петра, 5 глава, потому что время уже вышло наше, с 1 стиха. Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страдания Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастороначальник, вы получите неувядаемый венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняясь друг другу, облекитесь мирномудрие, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дорогие братья, служители, я хочу тоже сказать, чтобы вы, как Петр говорил, тем братьям, которые, где он жил, собирался, и хочу всем вам сказать, Господь вот такую милость сделал, что собрались мы, и многие служители я знаю, было время, что я посещал, и рад, что увидеть вас здесь, в этом собрании. Многих братьев, ответственных даже, и проповедников тоже знаю, а некоторых не знаю. Но хотел я всем, пасите доброохотно. Доброохотно, чтобы не принужденно, а вот доброохотно. И чтобы не потеряли авторитет у церкви, у братьев и в сестер, чтобы они могли вот как к отцу подойти, исповедоваться, не ждать, когда кто-то приедет, а дома, на месте, могли вот так, как отцу, все открыть. И вы должны не только принять исповедание, но должны и сохранить. Сохранить тайну. Знаете, если только один промах расскажете кому-то другим, то все. Вы закроете доступ к вашим сердцам. И посмотрите, исповедания не будет, а грехи будут. Согрешать люди, а к кому пойти? И смерть придет, вот человек умирает, а постеснялся исповедовать, потому что побоялся. Дорогие братья, хочу вам сказать, не унижайте своих служителей. Когда Бог избирает через вас, через церковь, то Он и наделяет силы, и мудрости, и как, мудрости, как сохранить в тайне, чтобы не оттолкнуть, а принять. Часто и мне приходится выслушивать. Я говорю, помнишь, я исповедовался? Я говорю, я себя понял, помню, вернее, то уже мне в голову не уместилось. Братья-служители, я из опыта немножко скажу. Иногда положимся спать дома после исповедания. Вот, я слышу уже, жена уснула. Потихоньку встаю, думаю, она не слышит, она спит. Выхожу в зал, помолюсь. Она говорит, где ты был? Я выходил, не, где ты был? Я говорю, ну молился. А почему мне не сказал? И я хочу вместе с тобой помолиться. Нет. Вторая. Тебе нельзя. Я принял исповедание. Надо изложить пред Господом, чтобы забыть его. И больше никогда не вспомнить и не укорить. Если даже он врагом будет, я не имею права вот, разгласить. Это я должен сохранить в тайне души. Мне был пример, но я не буду говорить, потому что время вышло уже. Братья, всем остальные церкви, как-то поддерживайте, молитесь о служителях, чтобы и находите у них отцовское, подходите, исповедуйтесь. Потому что вы не знаете, когда конец вашей жизни на земле. Вдруг вы не дождетесь, когда-то кто-то приедет к вам, чтобы исповедоваться, и умираете. А грех не исповеданный, грех не оставленный. Иоанн пишет, дети сего, пишу вам, дабы вы не согрешали. А если кто согрешит? Значит, есть доступ к греху к нашему сердцу или к нашему разуму. Вот. Поэтому вот, не оставляйте. Одна сестра говорит, вот если Крючкова приедет, вот я и ему только исповедуюсь. И сейчас мы знаем, его нету, и она, не знаю, исповедовалась или не исповедовалась, или так, с таким грехом и живет. Это беда. Поэтому, младшие, повинуйтесь своими, чтобы те не переживали, чтобы те не страдали, вот, не подчиняться, не слушают, вот, младшие. Вы же забирали служителей. Вы должны ценить ими. Нет ни одной церкви сейчас, чтобы не было служителя. Нету поместного, приезжают. И я прямо скажу, я дома не живу, можно сказать. Вот, кроме вторник, среда и четверг. Но знаю, что у нас служителей, кроме меня, много. И исповедуются. Поэтому и каждую церковь посещают. Не пренебрегайте теми, которые, может, молодой, может, недавно рукоположили. Вот. Я уже не говорю, что ваши жены там или сестры, они стесняются. Вот. Но вы не смотрите, как он будет смотреть на вас. И как разгласительно избавляйтесь, чтобы ваша проповедь была свободная, вы могли с чистым сердцем говорить и другим. И пример сказать, вот меня беспокоил, я исповедовал, и так легко, чтобы и других научить. Будьте образцом для тех, которые не приехали сюда, для тех, которые сестры, которые они ожидают от проповедников, они смотрят на вас. И вот, чтобы они учились, будь верен во всем. Во всем, особенно в житии. На жизнь, на словах вы все хорошие говорят. А в жизни, как вы ведете себя, братья, не убейте церковь, но подавайте пример. Аминь. Помолимся.